Вам это определенно поможет, когда вы будете соберетесь вместе, чтобы праздновать.
Если у вас возникли вопросы,
я надеюсь, можно и по ходу дела задавать вопросы. Я постараюсь как-то, чтобы и в конце оставить какое-то время для вопросов. Если есть что-то, что особенно привлекает ваше внимание, я буду очень рада услышать, и, может быть, даже можно будет ответить на какой-то вопрос. Почему я с этого начала? Вы наверняка, читая пасхальную Агаду и помня прошлогодний седер, наверняка вы обратили внимание на то, что совершенно сознательно в текст вот этой пасхальной Агады вносится очень много вещей необычных. Ну, назовем на вещи своими именами, странных, которые никогда вроде бы в других местах не встречаются. Я покажу вам несколько таких моментов. Я думаю, что и вы это замечали. Буквально несколько шагов мы сделаем и попробуем обратить внимание на, в кавычках, странности. То есть, как вы помните, это называется Седер Песах. Я жду тут какой-то совершенно четкий порядок. Я жду, что здесь будет логика определенная и для меня совершенно очевидная. И вдруг я сталкиваюсь здесь с какой-то логикой, очень неожиданной для себя. То есть, скоро это назвали Седер Песах. Я всегда говорю, что это порядок беспорядка, на первый взгляд. Я должна попытаться, если это мне удастся, немножко увидеть вот тот порядок, который находится внутри, а на поверхности как будто бы есть какой-то слой, который вызывает у меня удивление. Вы наверняка встречали такое объяснение. Почему такая, простите, беспорядочность якобы? Для того, чтобы привлечь внимание детей, и ребенок мог высидеть от начала до конца. Это детский ответ на вопрос. Насколько я помню, дети спокойно засыпают. Вы наверняка помните, если кто-то из вас помнит седер с детства, детям обычно давали орехи. То есть это должно их каким-то образом занимать и стимулировать. И все для того, чтобы дети присутствовали на этом седере и участвовали в этом седере. Мы сделаем несколько шагов, и мы сразу столкнемся с вами с вот этими детскими, очень недетскими вопросами, которые здесь задаются. И конкретно те четыре вопроса, которые задают младшие в семье. Посмотрим несколько каких-то шагов. У вас тоже наверняка пасхальная Агада начинается... сказано в Элухен Симанея Седер. То есть вот, собственно, вот порядок. Что это за порядок? Кадеш, Улхац, Кавпас и так далее. То есть посмотрите. Кадеш, это мы увидим, это кидуш. Это первый бокал вина или сока. Урхац, это омовение рук но на удивление оно без благословения, как вы помните, первая как будто бы странность, с которой мы сталкиваемся. Карпас, это наконец вроде бы мы подходим к какой-то еде. Это, правда, в минимальных количествах. То, что я с детства помню, это картошка. В Израиле, как вы помните, это, собственно, это кусочек, собственно, какого-то зеленого... Карпас, но на самом деле не... Обычно беру сельдерей, беру, собственно, какие-то овощи. За исключением хрена. В какой-то мере это горький. Яхац – это когда среднюю мацу делят на две части и большую оставляют в качестве афикамана. Для детей это большая радость, поскольку нужно спрятать и потом требовать то, что придет на ум. Требования я видела совершенно замечательные, иногда даже очень оригинальные. Магид – это сама Агада, это тот рассказ, который мы сейчас попробуем немножко с этим как-то... Дальше Рахца – это уже действительно Нетилат Ядаим с брахой. Перед дальше идет, собственно, два определения моци маца. То есть мы говорим две брахи, когда мы вот, собственно, маца, которую нужно есть очень быстро, достаточно сложно. Это хамоци леха мина арец. Это благословение, которое мы произносим на хлеб всегда. И аль-ахилат маца. То есть есть отдельная браха, вот это первый кусок мацы на этом седере. Это отдельная браха. Дальше марор. Это понятно. Это, собственно, вот этот горький хлеб. Корех. Вы помните, когда между двумя кусочками мацы там будет и хрен, и собственно, и хоросет. Вот эта смесь, которая напоминает нам глину каким-то образом, но она очень хорошая на вкус, с детства помню. Я всегда была большим претендентом. Естественно, дед готовил своими руками, готового не было. Это с детства помню. Наконец, Шульхан Орех, это уже трапеза. Цафун – это тот афикоман, который едят в конце трапезы, и после этого уже ничего не едят. Потом,
почему так назвали цафун? То, что Маша Мецапин?
Нет, это то, что было спрятано. И за то, что потом дети требуют иногда достаточно серьезную плату.
Настоящие детки.
Настоящие. Барех – это Беркат Амазон, собственно, это благословение после трапезы. Галель – это тоже мы еще несколько слов об этом скажем. Странная такая вещь. Собственно, галель, который состоит, как вы помните, из... Это, собственно, целый ряд псалмов. Два мы читаем в одном месте, потом большой перерыв. И, наконец, уже в самом конце читаем «Галель» до конца. Маленькое замечание, которое и вы могли бы мне сказать. «Галель» читают только утром. Но «Седер Песах» отличается всеми возможными и невозможными нарушениями. Поэтому мы «Галель» почему-то разбили на две части. На меньшую, а потом на большую. Читаем это ночью. А вечерние молитвы в синагоге тоже у нас почему-то появляется галель. То есть вот эти неожиданные такие переходы. Немножко, еще пару слов мы сможем как-то к этому вернуться. И конец – это мирца, собственно, это завершение седера, то есть это от рацион, то есть мы испытываем удовлетворение от того, что все пройдено. И ждем на самом деле, как мы увидим с вами в пасхальной Агаде, ждем того, что это будет не только теорией, но и практикой. Потому что, как вы помните, из трех необходимых составных частей пасхального седера мы реально можем исполнить что? Это Песах, Маца, Марор. Жертвы Песах у нас нет, но мы о ней говорим. И мудрецы нам объясняют, что тогда, когда по объективным причинам, за неимением храма, мы не можем принести жертву Песах, то, что мы говорим о ней, это для нас сейчас на самом деле равнозначно жертве Песах. Но мы ждем, что наконец Песах у нас будет полностью настоящий. Это будет пасхальная жертва, это будет маца, которая у нас и сейчас есть. Это будет и добрый вечер. Вот это, собственно, горькие овощи, которые у нас есть.
Придет.
Дай Бог. Этого мы действительно ждем. Как начинается, только что мы с вами посмотрели, собственно, вот эту программу, ведущий седер отсюда действительно начинает. Потом, коль скоро у нас Песах совпадает с субботой, то кидуш он включает в себя и субботний кидуш. Это то, что вы увидите в дальнейшем. Все брахот вы видите у себя, собственно, видите перед собой. То, что нам, собственно, стоило бы обратить внимание сейчас, собственно, это начало. Га лахма анья. Диахалу аватана беава демицвай. Наверняка вы заметили, нас не должно с вами пугать. Есть всего лишь несколько мест, которые на арамейском языке. Но это почему на арамейском языке? Потому что разговорным языком был арамейский. Он очень близкий к ивриту язык. Между прочим, это тоже наверняка вы это слышали. Пасхальная Агада мы находим в Гмаре. Это трактат Псахим. Мы практически находим всю вот эту формулу. Добавки в самом конце – это те песни, которые поют уже после всего, когда все уже закончено. О чем вот этот небольшой отрывок? Маца называется лахма анья. Что такое? Это хлеб бедности. Или, как объясняют мудрецы, это в слове анья просматривается вот что. Это инуй, это страдание. Собственно, это хлеб, это маца символизирует вот то рабство, о чем еще мы будем говорить, которое было в Египте. Поэтому это называется хлебом бедности, это называется хлебом вот этого страдания в рабстве. А некоторые говорят, что вот в этом слове «анья» есть еще другое значение «лаанот». То есть необходимо, есть перед нами маца со всей ее символикой, и как будто бы используя ее, мы начинаем рассказ. Это тоже присутствует, собственно, здесь. Итак, это хлеб бедности или хлеб страдания, который наши отцы ели на земле египетской. «Коль дихфин ете вейхоль». Любой голодный, пусть войдет и ест. Любой нуждающийся, пусть войдет в айпсах. Вот это тоже интересная вещь. Что такое в айпсах? это участвует вот в этой жертве Песах. То есть мы приглашаем любого человека, который хочет прийти и быть вместе с нами, и участвовать в том, что мы будем делать. И самое важное, в этом году мы здесь, в следующем году мы на земле Израиля. Ашата Авди, в этом году мы рабы, в следующем году мы будем свободны. Находясь в Батьяне или в Иерусалиме, мы произносим все-таки эту же формулу. В этом году мы здесь, а в следующем году на земле Израиля. Потому как мне Маша подсказала, после прихода Машиаха, это будет действительно земля Израиля, не в географическом, не только в географическом понимании этого слова, но и во всех отношениях, и в материальном, и в духовном, и по сути дела. То есть мы понимаем, сейчас мы делаем то, что сделать можем, максимально прилагаем усилия, понимая и сознавая, что это далеко не идеал, далеко не максимум, но если в этом году мы, находясь здесь, и мы, простите, будучи рабами, не сделаем все то, что зависит от нас, по максимуму, собственно, это значит, что мы не ждем вот той реализации, чтобы в следующем году быть на земле Израиля и в следующем году быть свободными. То есть под свободой, как вы знаете, подразумевается не только физическая зависимость, но подразумевается также свобода другая. Что это за свобода? В каком смысле?
Это свобода с Машиахом.
То есть
вот свобода действительно в храме, когда придет Машиах, будет храм, и вот это, нет, я не знаю, как это описать, это вот такое, знаете, когда большой-большой вдох. У меня нет слов, чтобы это описать.
Рамбам определяет свободу следующим образом. Это свобода от иноземной власти. Кстати, эта иноземная власть может присутствовать в нас самих. И главное, это свобода от яцера ра, дурного побуждения. То есть избавиться от него мы не можем. Но вот стать, собственно, контролировать его и решать для себя, кто здесь хозяин. Мои вот эти побуждения, мои вот эти какие-то... Сильнее ли это меня, или я сильнее? То есть, почему на первое место Рамбам ставит свободу от иноземной власти? То есть, это объективно нам мешает быть самим собой. Удивительно, что яцерара тоже нам мешает, простите, субъективно мешает нам быть самим собой. Быть свободным человеком – это реализовать свой человеческий, духовный, интеллектуальный и любой другой потенциал. Вот это свобода. Свобода – это не беспредел, как мы с вами знаем. Свобода – это не анархия. Свобода – это действительно жизнь в оптимальных условиях для того, чтобы реализовать себя максимально. Как человека, как еврея, как соседа своих соседей, родителя своих детей или ребенка своих родителей тоже. Это называется свобода, то есть осмысленный подход к действительности. И начинаются вот те вопросы, которые задает маленький ребенок. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Вот я надеюсь на вашу помощь. Во все ночи, в любую ночь, мы едим хамец вемоца, то есть квасной хлеб и пресный хлеб. В эту ночь только маца, только пресный хлеб. Во все ночи мы едим любые овощи. В эту ночь только горькие. Во все ночи мы обмакиваем. Кстати, сейчас это нам не слишком это объяснит, но мы сейчас увидим. Мы обмакиваем вот в эту соленую воду, которая перед нами стоит. Нет такой обязанности. А вот в эту ночь дважды мы это делаем. Во все ночи мы едим сидя или возлегая, простите. Извините, на левую руку. В эту ночь кунану мы субы. Если вы знаете, подскажите мне, из этих четырех вопросов складывается такая необычная картина. Первые два вопроса говорят о том, что эта ночь отличается от всех остальных чем? Мы едим только
хуже.
Мы едим только пресный хлеб, и мы едим только горькие овощи. И это, как вы понимаете, это символ того рабства, из которого мы вышли, и из которого мы выходим и должны выходить. В отличие от этого, два следующих вопроса. Это особо богатые, знатные, свободные, они вот так вот обмакивают вот ту еду. Сейчас мы не совсем это понимаем. Соль для нас это то, что стоит гроши. В древнем мире на самом деле соль это очень важная вещь. Мы-то с вами помним. Простите, из истории Украины знаменитый соленый бунт, совершенно верно, поездки в те места, совершенно верно, в те места, где соль была, это так ведут себя богатые. Более того, они не просто, они не сидят. В любую ночь можно сидеть или можно возлегать. А в эту ночь мы все, это то, что мы сейчас условно берем подушку и опираемся как будто бы на эту подушку. Вы помните, римлян за столом не сидели. Есть вот это, совершенно верно. То есть богатые, знатные, которых обслуживают. Вот эти лежанки знаменитые, украшенные, низкие, это верно, столики тоже низкие. Это как? Мы сразу называем вещи своими именами. С одной стороны, мы как будто бы бедные. Нам как будто бы вот сейчас в Седер Песах хуже, чем в обычное время. А с другой стороны... Не сочетается. То есть, если ты такой бедный и униженный, то, собственно, зачем два других знака? То есть, вот эти первые четыре вопроса, как это странно. Этот вопрос задает маленький ребенок. Для того, чтобы ответить на него, а ответ будет сначала очень короткий. Мы были рабами у фараона в Египте. Но это поэтому два первых вот этих знака, якобы, собственно, это хуже, чем в обычное время. «Ваюцеену Ашем Элокейну мишам бияд хазака убезруа нетуя». Но Господь вывел нас оттуда. Как сказано, «яд хазака взруа нетуя» – это вот эта сила Всевышнего. И это будет повторяться достаточно часто. Выйти из Египта было невозможно. И происходит целая серия немыслимых чудес. И мы выходим. И поэтому мы, с одной стороны, помним вот то страдание и ту униженность. И начинаем вот это хлеб бедности. Сейчас, слава Богу, это достаточно дорогой хлеб бедности. Тем более с всеми возможными вариантами такой массы, такой массы. Вот так.
Для богатых даже самый дорогой.
Совершенно верно.
Абу Дабьят.
Совершенно верно.
Там как раз тогда самое
тяжелое. Но более того, если бы Всевышний не вывел, подчеркивается, не вывел наших отцов из Египта, то мы и наши сыновья, то есть наши дети, и дети наших детей, были бы в рабстве у фараона в Египте. Это отправная точка. Если бы тогда из Египта не вышли, а как вы помните, что со всеми чудесами немыслимыми, это еще зависело от тех людей, от одной пятой, которые решились выйти из Египта. Это не помешает им сразу же начинать жаловаться, как вы помните, и сразу же обнаруживать свое недовольство. Но как бы то ни было, для того, чтобы из Египта выйти, уже нужно было освободиться от этого рабства. Физически от него невозможно было освободиться самостоятельно. Это то, что Всевышний для нас сделал. Помните, на протяжении полугода до исхода из Египта рабства как такового уже не было. Зачем существует вот этот, для чего он дан, вот этот полугодичный срок? Для того, чтобы освободиться от рабства внутреннего. Так вы помните, приносят в жертву вот этого ягненка. Это один из богов Египта. Кровью мажут, собственно, косяки двери изнутри, кстати говоря, а не снаружи. Но бедный ягненок, его берут заранее. И вообще-то все слышат присутствие вот этого египетского бога в доме у еврея, и еврей не может заставить этого бедного ягненка молчать. То есть все знают, что произойдет, и вот это происходит. То есть процесс освобождения, выхода из рабства, он интереснейший. Он длится достаточно много месяцев. И освободиться от рабства, к сожалению, как мы с вами помним, не удается так просто. По этой причине, как вы наверняка тоже помните, вот эти 5 бокалов вина или виноградного сока, они соотносятся с теми словами, которые мы находим с вами в Торе. Это вывел, это избавил, это спас, это... То есть вся вот эта цепочка, мы должны будем понять, что это исход из Египта, он постепенный, он зависит от нас. В каком смысле? Насколько мы понимаем, как Всевышний нас из этого рабства выводит.
Скажите, а кто помазал? Всевышний или сами?
Нет. Это требовалось от нас. Принести. Это требовалось от нас. Принести жертву. И вот эти косяки дверные изнутри, в домах, нанести на них кровь.
Изнутри.
Я думала, нет. Это вся работа наша, это вся работа внутренняя. У кого поднимется рука, простите, зарезать одного из идолов Египта, тем более, что все знают, что там происходит. Это было велено Всевышнему. Это было велено, и повеление было выполнено. Это действительно внутреннее освобождение, один из этапов вот этого внутреннего избавления. А дальше сказано так. Даже если мы хахамим, мевоним, скиним, йодим это Тора. 4 ступеньки. Если мы являемся мудрецами, если у нас есть знания, помните, хахам это тот, у кого есть знания, невоним, а мы вообще-то и понимаем, то есть и то, что нам не сказали, мы тоже понимаем, это проницательность. Кунану скиним, это жизненный опыт, это мудрость, которая приобретается не только из книг, но и другими какими-то способами. Кстати, вы помните, что на иврите закен расшифровывается как Зекана Хохма. Не случайно. Уточним. Этот приобрел знание. В виду имеется следующее. Знание – это не так, как это хранится в компьютере. Это знание, которое человек может, способен применить на практике. Для этого требуется быть закен. То есть это не технические знания, это применение своих знаний в жизни. Более того, все мы знаем Тору. Четыре определения. И все-таки мицва алейну лесапер бицят мицраим. Никто не освобожден от обязанности рассказывать об исходе из Египта. Всем, без исключения. А сейчас мы к этому вернемся. Правильный вопрос. И чем больше человек рассказывает об исходе из Египта, это похвально. Для чего это сказано? Да мы уже знаем.
Ты еще много расскажешь.
Ну, знаем мы уже. Более того, мы каждый день, без исключения, вспоминаем об исходе из Египта. Утренняя молитва вспомнили. Суббота вспомнили. Зехер Лицьят Мицраим. Все праздники вспомнили. Это память об исходе из Египта. Наконец человек приходит, собственно, Седер Песах. И говорит, я уже все знаю. Нам говорят, сколько бы ты ни знал, сейчас ты обязан. И мы сейчас увидим несколько каких-то отправных моментов, на которые стоит обратить внимание. То есть буквально через несколько шагов, я не хочу забегать вперед, но все-таки я скажу это сейчас. Нужно видеть, и для нас это очень актуально. Сказано чуть-чуть дальше. Каждый человек должен видеть себя, как если бы он вышел из Египта. Мы вышли из Египта, и мы выходим из Египта. То есть даже если человек родился здесь, в этом же Батьяме, Тель-Авиве или Иерусалиме, не суть важно. Он тоже постоянно выходит из Египта. У нас намного больше опыта, намного больше материала для того, чтобы именно вот в этот Седер Песах понять, о чем идет речь. Но отправная точка. Если бы Всевышний не вывел нас из Египта, то мы бы остались рабами фараона. Египет не погиб бы. От Египта сейчас, простите, осталось только от того Египта. Осталось только воспоминание. Нас бы не было. Мы были бы там рабами. В каком состоянии мы бы находились? То есть, кстати, исход из Египта называется нашим рождением. Вообще-то день рождения у нас как народа, и у каждого из нас в отдельности, он и Седер Песах, седьмой день Песах, это переход через море, тоже можно рассматривать как день нашего рождения, и праздник Шавуот. Принятие Торы – это опять день нашего рождения. Маленькие дети мечтают, чтобы было в году много дней рождения. Я должна поздравить себя и вас с тем, что у нас достаточно много дней рождения имеется. Йом-Кипур во всех отношениях день рождения. Уже по другой причине, но совершенно верно. Для того, чтобы понять, собственно, иллюстрация к сказанному, что когда человек много говорит в эту ночь об исходе из Египта, рейза мешубах, это похвально. Приводят пример. То, что было. Мудрецы. Раби Элиэзер и Раби Йошуа. Раби Эль-Азар бен Азария, Раби Акива и Раби Тарфон. Два первых, вы помните, это учителя. Это Раби Эль-Эзер, Раби Йошуа. Остальные их ученики, Раби Эль-Азар бен Азария, с которым мы еще встречаемся дальше в пасхальной Агаде, в 19 лет, правда, временно, он становится, собственно, Наси, он становится главным духовным авторитетом для народа. Раби Акива, это очень значимая для нас личность, и Раби Тарфон, они сидели в Бнейбраке, сказано Месубим, то есть за вот этим пасхальным столом, так как положено, и рассказывали об исходе из Египта на протяжении всей той ночи. Они бы продолжали, только пришли ученики и сказали, что пришло время утренней молитвы. Пришло, подчеркивается, «Игиязман крият шма сельшахавит». Сразу мы вспоминаем с вами, насколько значимой для Раби Акивы было, собственно, вот это шма Исраэль. Это то, с чем он живет, то, с чем он умирает. Это единственное, что могло заставить вот этих мудрецов подняться и прекратить рассказывать об исходе из Египта. Кстати, не сказано, что они до этого времени сидели за трапезой. Сказано, что они рассказывали об исходе из Египта на протяжении всей этой ночи, не заметили рассвета, могли бы продолжать. Я понимаю, что могли бы продолжать еще и днем, и следующей ночью, и так далее. Но ученики говорят, пришло время читать шма в утренней молитве. Если они могут рассказывать на протяжении всей ночи. А мы дальше мы встречаем несколько примеров, собственно, о чем именно они говорили в ту ночь. Нет у нас записи. Но это удивительная вещь. То есть можно об исходе из Египта говорить днями и неделями и месяцами. И чем больше это будет сказано, тем лучше. Амар Раби Эль-Азар бен Азария. Включается маленький отрывочек, опять же, из того, что там происходило. Вспомнили мы Раби Эль-Азар бен Азария, вот тот 19-летний глава народа. Что он говорит? «Харей ани кивен шивим шана». Мне как будто бы 70 лет. Что это за странная фраза такая?
Что он очень много знает. Духовно. Творит, что дает до 70 лет, как бы от конца жизни, да? Простите, до 70 лет живет, а все остальное уже,
интересно, то есть Кибен Шивимшина. Я вроде бы совершенно верно. Это знание, это, как мы сказали с вами, и опыт. Между прочим, Шивим 70 лет, это уже 60 это зикна, 70 это сейва. То есть это еще мы продвигаемся. Дополнение. То есть говорит о себе Раби Эль-Азар бен Азария, мне как будто бы 70 лет. А Мидраш рассказывает, что чтобы, собственно, к нему относились должным образом, к этому 19-летнему, у него появились пряди седых волос. То есть якобы, чтобы и все на расстоянии видели, что это умудренный жизнью, опытом человек. Что говорит Раделя?
19.
19. И по нашим меркам, и по тем меркам, на самом деле, это очень молодой, очень молодой человек. Очень здорово. Даже судя по Пиркей Авот, собственно, 18 лет, это это женитьба, это постепенно человек берет на себя ответственность не только за себя, но и за других. То есть это такой интересный возраст. И что он говорит? Несмотря на то, что статус, знание, авторитет, «Ло захити шетеамер яцият Мицраим балейлот, адшедраша бензума шемеэмар». Удивительная вещь. Он говорит так. Я не знал, почему об исходе из Египта нужно говорить ночью. Почему нужно говорить утром? Это символика избавления, символика освобождения. Понятно, что нужно говорить утром об исходе из Египта. То, что мы сказали, каждый день, без исключения. А вот вечером я этого не знал. До тех пор, пока пришел человек, которого здесь называют Бензома. Это по имени отца. Звали этого мудреца Шимон. Вот тут он, все его в основном в Талмуде называют только именем отца. Это значит, человек, собственно, не достиг еще какого-то уровня, нет у него определенного статуса. Даже по имени собственному он здесь назван, не назван. Не сказано «рав», не сказано, то есть простой человек. И он показал вот этому рабе Элазар бен Азария, что, оказывается, нужно об исходе из Египта говорить ночью. Ночь – это символ чего? Это тьма, это рабство, это изгнание. Оказывается, и там нужно говорить, в каком бы состоянии мы ни находились. Мы должны говорить и там об избавлении. А как, собственно, где это сказано, каким образом к этому пришли? Потому что цитата вот какая. Для того, чтобы ты помнил день твоего исхода из земли египетской, «Коль ямей хаеха» – «Во все дни твоей жизни», объясняет вот этот Бензума. «Дни жизни» – это дни, светлое время дня. «Коль ямей хаеха» – включая ночь. При этом мудрецы говорят… Это тоже очень необычный такой поворот. Мудрецы говорят, что дни жизни – это этот мир, а все дни жизни – это, включая приход Машиаха. Интересный спор. Отталкивается вот этот мудрец, Раби Элазар бен Азария, от того, что сказал какой-то маленький по сравнению с ним человек. Но он сказал… И стало понятно, несмотря на то, что мудрецы говорят, что дни твоей жизни – это этот мир, а все дни твоей жизни – это включает приход Машиаха. Но Бензума говорит, стоп, это другая совершенная идея. Это день, утром, ночь. Когда все понимают, это надежда, это избавление, это свет. И тогда, когда очень темно, там тоже есть, там тоже исходы из Египта. Почему важен вот этот маленький отрывок? Ну, вы знаете, нужно быть настоящим мудрецом, чтобы услышать какого-то маленького человека. Вот он знает, вот он может показать, вот он прав. И я должен это усвоить, несмотря на то, что Раби Элазар бен Азария знает намного больше, может намного больше, имеет намного больше полномочий. Но если приходит кто-то и называет вещи своими именами, у тебя глаза открываются. При условии, что человек может справиться со своей гордыней, не скажет то, что в израильском сленге говорят, простите, а собственно ты кто такой в русском варианте, собственно, чтобы мне указывать, с какой стати. Есть тут одна мысль такая интересная, что у каждого человека есть какая-то вот такая истина, такая информация, которую только он может принести в мир. И важно для меня не говорить, и кто ты такой, чтобы мне указывать, чтобы мне чего-то там... Совершенно верно. Тогда я лишаю себя возможности понять что-то, совершенно верно. Не только что-то еще, есть какая-то информация жизненно важная, как вот в этом нашем случае. Обратите также внимание на... Недавно мне задали вопрос, который мне очень понравился. Почему Магилат Эстер мы читаем вечером и читаем утром? По той же самой причине. Это, собственно, это тема порабощения и выход из рабства. Это изгнание и избавление. То же самое мы увидим с вами в пасхальной Агаде. Мы не случайно, я боюсь, что я не успею, но я вам все-таки это скажу. Но вот сейчас уже должно не хватить. Делать нечего.
Потому что клима.
Я только хочу вам напомнить, вы, когда будете читать Агаду, вы обратите на это внимание. Мало того, что мы вечером читаем Галель, чего быть не может, поскольку не может быть. Но в Агаде еще есть такой отрывок удивительный, который входит в утреннюю молитву субботы и праздников. И достаточно большой отрывок. Это знаменитая Нишмат Коль Хай. Это 136-й псалом. И буквально, дословно, то, что следует в утренней молитве. Когда мы это читаем?
А мы читаем ночью.
Не случайен вот этот необычный такой поворот. Мы об исходе из Египта, об освобождении, о выходе из рабства должны говорить и ночью. Это должно нам объяснить каким-то образом, что...
Почувствовать, ведь люди выходили, когда вышли из рабства, они шли, Бог им показывал дорогу и днем, и ночью. И поэтому большее ощущение, когда все-таки ночью, как это тяжело, а люди-то шли без перерыва, когда вышли.
Шли не очень много. Может быть, мы еще к этому как-то вернемся.
И ночью шли.
На самом и ночью шли, и днем шли. А потом мы останавливались в каком-то месте и находились там очень долго. А потом нужно было подняться и идти. Тут мысль немножко другая. Мы говорим так. Вот сейчас нам очень тяжело. Вот так тяжело. А вот когда будет легче, ну вот тогда я смогу реализовать себя. Я смогу освободиться от внутреннего рабства. То, что нам показано, это в любой самый темный период. Нужно понимать, что свет находится внутри. Он не виден, но я знаю, что он есть. И у меня есть возможность каким-то образом до этого света добраться. Вот это наша утренняя молитва ночью в Седер Песах. Дальше вы помните наверняка четыре сына. Четыре сына, которые названы здесь Хахам, Раша, Там, Шейно, Беалишо. Мудрый, то есть это не только сумма знаний, как мы сказали, но это и любознательность, это желание знать. Вот этот мудрый сын спрашивает, называя детали. Что эти свидетельства, эти законы и эти суды, которые Господь, наш Бог, повелел вам? Я там не был. а не стоял у горы Синай. Но я говорю, что это Господь наш Бог, и то, что вы приняли там у горы Синай, это меня обязывает. И я хочу знать детали. Собственно, Эдот — это свидетельство заповеди, которые, собственно, запечатлели какие-то события, и в частности Седер Песах, это настолько, настолько важно, что мы еще что-то хотя бы увидим дальше. Это свидетельство. Что это за свидетельство? У горы Синай стояли и были свидетелями. Помните, наверняка, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Последняя буква в Шма. И последняя буква в Эхад – это Эд. Это свидетели. Мы свидетели. Свидетели те, кто стояли у горы Синай. Свидетели мы, которые пережили. Есть у нас опыт, и мы тоже можем принести какое-то свидетельство. То есть вся Тора – это свидетельство. Интересно, что вот те скрижали, которые находятся в ковчеге, помните, как это называется? Это называется «эдут», это называется свидетельство. Это ковчег свидетельства, это вот эти скрижали, это Тора, которой мы занимаемся. Это все называется свидетельство. И мудрый сын спрашивает: я вижу в Песах разные какие-то вещи. Я хочу понять, где-то мы знаем смысл, где-то мы не понимаем смысл, где-то мы видим вот этот фактор свидетельства, что это такое, что мы должны ему... Эмогло Кегельхота Песах. Расскажи ему о всех законах. Он хочет это исполнять. До каких пор? До, собственно, все, о чем пасхальная года рассказывает, вплоть до Афикоман. Вот этот последний кусочек мацы, который едят в конце трапезы. Что спрашивает Раша? Что спрашивает вот этот нечестивый или грешный? Маха абуда азот лахем. Чем вы это там занимаетесь-то? То есть он не говорит «Господь наш Бог», он не говорит «у нас». То есть вы, чем вы занимаетесь? Тут подчеркивается, что нужно притупить ему зубы. Как можно притупить ему зубы? Сказать: да, Всевышний вывел меня из Египта. Если бы ты был там, тебя бы не вывел. Почему ты бы не захотел выйти? Это называются вещи своими именами. Что спрашивает бесхитростный? Мазот. На большее он не способен. То есть он видит необычные какие-то вещи и спрашивает, что это такое. Что нужно? Главное ему сказать. Бехозек яд хоциану Хашем ми Мицраим ми Бейт Авадим. Всевышний вывел нас из рабства. Это главное. То есть это ты должен понять. Если ты способен спросить только, что это, зачем мы собрались, о чем мы говорим, это Всевышний вывел нас. А тот, кто не умеет, не умеет спросить. Я, кстати, хорошо помню себя в этом состоянии. То есть у человека не возникает мысли, что можно задать какой-то вопрос, причем он может видеть. Как я помню с раннего-раннего детства, каждый год два седера видела. Никогда никаких вопросов не задавала. Что с ним, бедным? От птахло. Начинай рассказывать. Если ты видишь, что ребенок, или, простите, взрослый, не способен даже вопрос задать, то попытайся ему все-таки как-то рассказать, при каком условии. Есть тут одно маленькое условие интересное. Все четыре сына сидят за столом. Все четыре сына Три задают вопрос. Один задает мудро, другой задает с придиркой, с насмешкой, но все-таки задает вопрос. Третий способен спросить мазот, а четвертый просто сидит. Ну, все-таки начинай рассказывать. Если же этот четвертый сын за столом не сидит, очень сложно. Он должен быть хоть какой-то контакт. Хоть какой-то контакт хотя бы на уровне, простите, кулинарном. Есть и такие вещи. Но странный один момент. Тот, кто не знает, не умеет задать вопрос, почему-то сказано, ему нужно тоже назвать тот же самый стих, тот же самый ответ, который был дан вот этому нечестивому сыну, только с другим акцентом. Беавурзе аса Хашем ли бецети бемицраим. Беавурзе. Ты видишь вещи, ты не различаешь, ты не в состоянии задать вопрос. Но вот это, благодаря этому, Всевышний вывел меня из Египта. То есть, каким-то образом заинтересовать. Если сыну, который бесхитростно спрашивает, что это, нужно сказать, что Всевышний вывел меня из рабства, то и тут нужно попытаться каким-то образом, кстати, опираясь на личный опыт. Видите? «Беавурзе аса Хашем ли». Бецетим и Мицраим. То есть я могу тебе рассказать о себе. Я могу тебе сказать что-то, что было пережито мною. И задаются вопросы, когда мы начинаем это рассказывать. С Рош Ходеш, когда начинается новый месяц. Нет, мы говорим, это тогда, когда перед нами маца, а когда перед нами маца, собственно, вот это, собственно, тот день, к которому мы сейчас подходим. И обратите, пожалуйста, внимание, опять переход. Сначала. Наши отцы были идолопоклонниками. А сейчас Всевышний приблизил нас, то есть позволил нам приблизиться к служению Ему. Что-то вам напомнило? Мы уже здесь были. Мы начали «Авадим гаину лепаро бемицраим». Начали мы, уже говорили о том, что мы были рабами у фараона в Египте. Опять после, как будто бы мы отошли от этого, к чему мы приходим? Сначала наши отцы, изначально наши отцы были идолопоклонниками. Есть цитата из книги Йошуа, которую вы увидите. Здесь речь идет об Аврааме, о том, что Авраам находит, собственно, вот этот принцип избранности. Как был избран Авраам? Почему именно он? Потому что Авраам избирает Всевышнего. То есть в мире, где все являются идолопоклонниками, и нет другого варианта. То есть есть разные идолы, но у всех есть идолопоклонство. И только один Авраам приходит к единому Богу. Избрание, которое совершается снизу вверх и сверху вниз, это то, о чем здесь речь идет. У Авраама есть сын Ицхак, у Ицхака есть почему-то из сыновей Авраама упоминается только Ицхак. Хотя у него есть Ишмаэль, у него есть еще шесть других сыновей, упоминается только Ицхак. У Ицхака есть удивительная вещь. Вот в этой цитате из книги Йошуа сказано, что Всевышний дал Аврааму Ицхака. И Ицхаку он дал Яакова и Эсава. Хотя вы помните, что Эсав родился раньше,
да,
является первенцем. Но то, что Всевышний дал, это действительно в нарушение каких-то естественных законов, это в нарушение других законов. Появляется у нас в конце Яаков и Эсав. Дальше сказано: Эсаву я дал гору Сеир, наследовать эту гору. То есть это территория, это богатство, это власть. Яаков убанав ярду Мицраима. То есть Йошуа, когда он пересказывает нам вот эту историю, он как-то сокращает все и доводит в концентрированном виде, куда Яаков и его сыновья ушли в Египет. Почему ушли в Египет? Потому что условием, которое будет сейчас названо, условием наследования этой земли является предшествующее рабство. Это то, что сказано. Барух шомер автахато ле Исраэль. Благословен тот, кто свое обещание, данное Израилю, хранит. Всевышний сказано, хишав это кец. Всевышний рассчитал вот этот конец. Кстати, тут я просто обязана это сказать. Приводится стих, вам известный. Всевышний говорит Аврааму при заключении с ним союза: «Знай, что пришельцами будут потомки твои на земле, не им принадлежащие, и будут порабощать и угнетать их 400 лет. Но также народ, у которого они будут в рабстве, судить буду я, и выйдут они оттуда с большим достоянием». То есть это в самом концентрированном виде то, что мы с вами знаем. Отсчет этих 4 столетий начинается с рождения Ицхака. Рабство в Египте это всего лишь 80 лет, если вам это что-то напоминает, из 210 лет пребывания в Египте. Но есть какая-то зависимость. Если для того, чтобы вернуться на вот эту землю, обещанную Аврааму, Ицхаку, Яакову, обещанную нам, нужно было оказаться в Египте и выйти из Египта со всем тем опытом, который был приобретен там и который был приобретен впоследствии на протяжении, к сожалению, 40 лет пребывания в пустыне. Вы знаете, что изначально пребывание в пустыне могло продолжаться 2 года. На деле оно продолжалось еще 38 лет. То есть без вот этого предварительного опыта Египет, 80 лет рабства, исход из Египта, а потом 40 лет до вступления на эту землю, другим способом это обещание не могло осуществиться. Не потому, что Всевышний не может это сделать в ускоренном темпе. Почему это так? Почему такие задержки? Это на самом деле связано с тем, способны ли мы принять то, что Всевышний нам дает. Вот это наше, то, что с нами происходит и по сей день. И видите ли, тут такая вещь. Нужно понять, что то, что мы называем Всевышний нас наказывал, в переводе на русский язык звучит примерно так: мы сами себя наказывали. То есть то, что есть законы определенные. Я отклонюсь на полминуты все-таки. Мы повторяли это несколько раз с вами. Когда мы говорим о первом очень серьезном наказании для человечества, а именно потопе, там мы находим два определения. сказано о том, вот и шахета арец. Земля разрушается изнутри. И сказано, что Всевышний хинени машхит это арец. Всевышний говорит, я уничтожаю землю. Нужно понять, что до тех пор, пока земля сама себя не разрушит, простите, пока человечество или человек сам себя не разрушает, Всевышний тоже не разрушает его. Только мы не то, что медлит, это понимаешь, это очень важная вещь. Наказание – это то, что человек делает своими руками. То есть нам, почему мы не видим причинно-следственную связь? Мы говорим, ах, меня наказали. Либо я должна назвать вещи своими именами и сказать, что я сама себя наказала. Либо то, что я считаю наказанием, является испытанием, а не наказанием. То есть два возможных варианта. Каждый человек это объясняет по-своему. И знаменитая вот эта фраза «Хише амдали авоцейну велану» очень, очень важный момент. Вот это обещание, данное Всевышним, что обещанная земля это только при условии, что мы проходим некий подготовительный процесс, достаточно тяжелый, но эта земля нам обещана. После сказано, и тот, помните, тот народ, у которого вы будете в рабстве, судить буду я, и выйдут с большим достоянием. В чем это большое достояние? Удивительно. Вот это рехуш гадоль, в буквальном смысле, это материальная вещь. Это золото, серебро и одежды. Но на самом деле тут есть намек на то, что мы выйдем из Египта и выйдем из вот этих испытаний, с немыслимым опытом, который другим способом приобрести нельзя. То есть нам дана была возможность ускоренного курса обучения. Если нам потребовался более длительный курс обучения, то, собственно, и за это мы должны быть благодарны. Но то, что мы видим сейчас, обещание – это то, что давало силы нашим отцам и нам. А вот какой момент. Шело эхад бильвад амад алейну лехалотейну. Эла шебехол дор вадор омдим алейну лехалотейну, вакадош баруху мацилейну миядам. Очень важный момент. Не думайте, что то, что произошло в Египте, это исторический факт, который больше не повторялся. Это из поколения в поколение. Это каждый раз по-новому омдим алейну лехалотейну. То есть окружающий мир почему-то хочет от нас избавиться. Иногда удается больше, иногда удается меньше. Но самое важное это акадош баруху мацилену мияда. Всевышний нас спасает. То есть, с одной стороны, от то, что исходит, то, что мы видим, то, что мы сталкиваемся, нас стараются уничтожить. И фактически, вы прекрасно понимаете, да, относительно недавно мы с вами, собственно, говорили Мегилат Эстер, да, 127 стран, одновременно в один день уничтожить всех, все возможности существуют, все складывают. И почему получается все наоборот? Потому что Всевышний. И тогда, когда видят это при исходе из Египта, и тогда, когда никак не видят это в истории Мегилат Эстер, спасение, оно всегда из одного источника. В разных вариантах. Очевидном, скрытом, но ответ всегда один. То есть, если бы речь шла только о наших возможностях, о наших способностях, то можно быть уверенным в том, что от этих возможностей и способностей не осталось бы ни следа. Но Всевышний Мацилену Миядам. То есть он спасает нас от их руки. И удивительный, удивительный отрывок. Обратите в свое время на это внимание. Необычная вещь. Это цитата из Хумаш Дворим. А цитата она вот какая. Когда еврей приносит первые плоды своего урожая в храм. Это бикурим. Первые плоды. Описывается в Мишне очень красиво, как это оформляется, как это приносится. Это радость большая. И вот там, доставляя вот эти первые плоды, человек дает обзор. Очень, очень коротко, но дает обзор всему тому, что произошло с народом. Начинается так. Начинается с... причем вы видите тут ступеньки. Начинается с Лавана, который решил, решил уничтожить, уничтожить Якова. Мидраш говорит, что, собственно, у Лавана планы были настолько далеко идущие, что он даже превзошел всех остальных. Превзошел фараона, превзошел, превзошел впоследствии Амана. Каким образом Лаван хотел решить эту проблему, помните? Никто, никто не подскажет.
Все условия, чтобы Яков не покидал его, и чтобы разговорился.
Совершенно верно. То есть, на самом деле, решить эту проблему Лаван хотел в самом начале. Удержать его любыми, любыми способами. Выгодное предложение. На самом деле, две дочери, а Мидраш считает, что и четыре дочери становятся женами, женами Якова.
У него дочерей шесть.
У Лавана есть, как вы помните, Леа и Рахель. И все, все законные. Некоторые считают, что Билга и Зильпа это тоже его, его дочери от наложниц. Он очень заботится о том, чтобы Якова связать, привязать окончательно. В надежде на то, что, собственно, ну да, был когда-то человек, что-то он там учился, учился в Ешиве, у него есть дед, дед такой, отец такой, но если он будет у Лавана, а как мы всегда мы называем Лавана Арами, да? Как Раши объясняет, Рамай. Обратите внимание, он сначала пользуется бесхитростностью Якова. Хотя этот бесхитростный Яков тоже пытался как-то себя защитить, договориться с Рахелью, передать ей знаки опознавательные. В конце концов, удается Лавану перехитрить. И это один из серьезных вопросов, который мы сейчас явно решать не будем. В конечном итоге Якову тоже приходится с Лаваном поступать тем же способом. Он знает точно, что его не отпустят, и поэтому он в конце концов бежит. С этим бегством тоже связаны достаточно интересные, интересные вопросы. Как вы помните, Лаван обвиняет Якова в том, что он его дважды ограбил. Совершенно верно. Вот, вот начинается. Подчеркивается, что фараон хотел уничтожить только мальчиков. Это, кстати говоря, тоже полное уничтожение. Лаван бикешла акор это коль. То есть изначально, в корне, чтобы не было никакого, никакого продолжения. Дальше что было? Это то, что доставляя вот эти первые плоды, человек, человек произносит. Сразу же ваеред Мицраима. ויגור שם ומתי מעט. ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב, וירד מצרימה. Удивительная вещь. То есть мы как будто бы перескакиваем через разные этапы и приходим, что вот этот Яаков, который спасся, который вернулся на свою землю. Вы помните, Авраам приходит на эту землю ему обещанную. Он вынужден идти в Египет и возвращается из Египта опять на свою землю. Ицхак родился на этой земле и никогда ее не покинет. Яаков родился на этой земле, был там, откуда, собственно, пришел его дед. Вернулся на эту землю, вынужден уйти в Египет, чтобы исполнилось вот то первоначальное обещание, данное Аврааму. И подчеркивается, что было в Египте. Ушли в Египет для того, чтобы там находиться временно. Это временное пребывание длится 210 лет. А почему там оказалось, подчеркивается у нас в Агаде, «Анус альпига дибур». Не потому, что Яаков хотел туда уйти, он вынужден был уйти. Это план Всевышнего, который он вынужден реализовать. Но этот план, как вы помните, имел и человеческий фактор очень серьезный. Какой фактор? Был голод. Для того, чтобы спастись от голодной смерти, Яаков со своим семейством идет в Египет.
И заранее уже куда?
А для того, чтобы было спасение от голода, там заранее оказывается Йосеф. Как он там оказывается, братья его продают. Это настолько связи немыслимые. То есть реализуется план Всевышнего. Но этот план Всевышнего реализуется как будто бы не совсем теми путями, о которых можно было бы подумать. В конечном итоге, да, это реализация плана. Продолжение, все, я пропускаю, собственно, объясняет Агада. Все то, что было здесь сказано. Шаг за шагом. То есть немножко мне показывают вот ту технику, которую, находясь в Бнейбраке, 5 мудрецов рассказывали об исходе из Египта. Понятно, что есть у них вот этот отрывок, есть эти объяснения, дальше что сказано. Тот же самый источник. «Ваярэу отану амитрим». «Ваяануну ваитну алейну авода каша». То есть это то, что с нами происходит в Египте. Что такое «Ваярэу отану амитрим»? Они, можно понимать, так как здесь объясняется, они причиняли нам зло. Что это за зло? Это знаменитый план фараона, состоящий из четырех разных этапов. То есть без вины с нашей стороны, без каких-то причин. Ярею отану амитсвы. Может быть, вы сталкивались с другим совершенно объяснением. Есть очень интересный такой поворот. Ярею отану амитсвым, это не только причиняли нам зло, но и делали нас плохими. То есть, что значит делали нас плохими? Это верно, ассимиляции там не было. Но было что-то интересное. То есть они нас убеждали в том, что мы бездельники, что мы сами виноваты, что мы ведем себя не так, как надо.
Не требовали не работать.
Это отдельный вопрос. Но то, что вы мне напомнили, это тоже верно. Вот то, что египтянам удается
уговорить большинство,
как?
Которые остались.
Как уговорить? Не уговаривали. Это то влияние, которое на нас, на нас оказывали. Это вот то желание уподобиться окружающей среде. Выйти из рабства другим способом. То есть выйти, стать такими же, как те, кто нас угнетает. Вот это то, что происходит. Фактической ассимиляции в Египте не было. А вот духовная ассимиляция, это действительно то, что было. И самый неприятный пример вот этого явления, вы наверняка тоже помните, когда Моше выходит к своим братьям и видит, как египтянин избивает еврея, спасает еврея, убивая египтянина. На следующий день уже еврей с евреем хотят драться. То есть там сказано на самом деле, что заносит свою руку. То есть еще не было вот этого удара, но Моше понимает, о чем идет речь. И когда он хочет защитить того, кого один еврей другого обижает, есть действительно вот то предательство, из-за которого Моше подвергается смертельной опасности, вынужден бежать из Египта. Это уже толкование 18 века, но мне всегда казалось, что это очень, очень интересно. То есть почему спасенный вчера еврей сегодня на другого еврея руку поднимает? Потому что он понимает, что господин бьет своего раба. Если он сейчас будет бить кого-то, он будет господином. Это самое страшное. Совершенно верно. Это самое страшное из того, что то, что им удалось с нами сделать. Это те 4/5, которые в Египте остаются. Это вот те воспоминания, как вы помните, как мы, совершенно верно, как мы ели хлеб досыта, сидя рядом с горшком с мясом, и помним рыбу, которую мы ели. Собственно, это то, что вынесли из Египта, кстати, интересно, вынесли из Египта вышедшие, то есть лучшие, которые готовы были отправиться в пустыню без подготовки. Я определенно все-таки должна буду... Очень важный момент. 10 казней египетских, о которых мы должны говорить. И не только речь идет о том, что мы берем капельку вина и опускаем. Это знаменитая дамцфордея кемим. Об этом нужно говорить очень-очень-очень много. То есть все те 10 казней египетских, которые мы это читаем каждый год, заниматься этим можно и нужно очень много, потому что все принципы веры выведены из того, что происходит в Египте. Из вот этих 10 казней. 10 казней, как вы наверняка помните, они составляют 3 группы. 3 группы, они называются Децах, Адаш, Беахав. Почему так? Это 3 и 4. Это аббревиатура, действительно, то, что мы знаем. Это кровь, жабы, вши, простите, и так далее. Почему так делятся? Первые 3 казни, собственно, что за этим стоит? Ани Хашем, я Господь. Что стоит за 2-3 казнями? Ани Хашем бекерева арец. То есть я не только сотворил этот мир, но я и здесь, я здесь присутствую, я этим миром управляю. Третья группа – это энкомоны. То есть со мной никто не сравнится. Это то, что было сказано фараону, то, что фараон и Египет должны были понять из этих 10 казней. Но и мы должны были это же понять из 10 казней и вынести это, собственно, это основы нашей веры. Но то, что мне необходимо сказать, это следующее. Рабан Гамлиэль хая омер. Коль шело амар шлоша дворим элу мапесах ло яца ядей ховато. Для того, чтобы сделать то, что мы можем, то есть вот это, вот этот необходимый минимум, внутреннее содержание пасхальной агады и вот этого седер Песах, это три вещи. Это Песах, Маца, Маров. Я уже говорила, я только уточню. Определяется, что такое Песах. Это та пасхальная жертва, которую наши отцы ели тогда, когда был храм. С чем это связано? Что это за символика? Потому что Всевышний Пасах. Пасах – это перепрыгнуть. Как сказано, Пасах миновал альбатей авотейну бамицвай. То есть это казнь первенцев, когда Всевышний миновал наши дома. Но на самом деле вы наверняка помните то, что было в 10-й казни. То же самое было и во всех предыдущих. То, что касалось египтян, не касалось нас. Но удивительно, почему именно 10-я казнь. Вы помните, что в это время евреи с египтянами уже могли жить в одном доме. И Всевышний миновал наши дома не только тогда, когда они были отдельными, но и тогда, когда это было, как это сейчас называется, байт мешутав.
Да? Коммунальная квартира.
Коммунальная квартира, да. И тогда. Пасах, вот этот дилюг, вот это перескакивание, оно существует, и обратите на это внимание, во всех остальных. Когда погибает скот египтян, наш скот остается невредимым. Когда вода для египтян превращается в кровь, для евреев она остается водой. И это во всех казнях это... Это другой вопрос. Но это существенно важная вещь. Есть еще одно значение у корня пасах. Это милосердие. Милосердие отличается от хесед. Рахамим отличается от хесед. Тем, что хесед, там нет какой-то заслуги. То есть это исходит, благо исходит от Всевышнего, не задается вопрос, о чем мы заслужили. Для того, чтобы было вот это пасах, там должна была быть наша заслуга. Наша заслуга была небольшой. Мудрецы называют несколько заслуг. Помните, что сохранили имена, язык, одежду. Другой мидраш говорит о том, это заслуга женщин. Это заслуга женщин, потому что было кому выходить. Но то чудо, которое происходит, вот этот исход из Египта, и вот это пасах аль-батейну, то, что с нами, мы находились там внутри. И все вот эти казни нас не коснулись. А потом для тех, кто не понял, будет переход через море. Когда сыны Израиля пройдут по сухому дну, но воды сомкнутся на египтянах. То есть, это опять же, это вместе с 10 казнями, которые были для нас спасением. и гибелью для египтян. Но вы помните, это был также и шанс для египтян. Опять шанс. Они могли приостановить эти казни, начиная с первой. Что делает фараон сразу? Приглашает своих жрецов для того, чтобы они повторили то, что сделано. А, кровь, вода превращается в кровь, мы тоже можем. Простите, жабы появляются, тоже можем. Дошли до третьей казни, до вшей. Египетские мудрецы сказали, а дальше не можем. Опять не помогло. То есть и тогда, когда доказали, что нет возможности повторить, не помогло. То есть практически фараон мог приостановить вот эти казни в самом-самом начале.
А да. Мог ли, сказано, ожесточил сердце.
Начиная с пятой казни. Первые пять казней сказано, что он скрепил свое сердце. А коль скоро так, начиная с шестой, простите, свобода выбора определенно была. Шестая, седьмая и до конца сказано, что Всевышний скрепил его сердце. Объясняют мудрецы, дал ему силы выдержать то, что выдержать вообще-то невозможно. Вот это скрепил сердце. И там все-таки была возможность понять, раскаяться. Кстати говоря, мы слышим, фараон говорит, да, нередко говорит, мы грешны, мы неправы, Всевышний прав, но дальше ничего. Кончается казнь, и все начинается сначала. Но осталось у нас все-таки Песах, это то, что мы сказали, маца. А что такое маца? Маца – это то, что тесто замешанное не успело стать квасным. Надо понять, вышли из Египта, из всего Египта, не только земли Гошен, за вот те 18 минут, когда тесто еще не успело стать квасным. Чудо. Немыслимое чудо. Как чудо было связано с вот этим Песах, так чудо связано с маца. Хотя вы помните, мы уже говорили, вот это лахма анья и все вот эти. Здесь подчеркивается одно чудо, второе чудо. Амарор. Без этого мы не можем обойтись. Это что? То, что горькой делали египтяне нашу жизнь. Начали с двух чудес. Избавления и исхода. В конце сказали о том, о чем мы говорили в начале. Были рабами. Вот что было. То есть три вот эти вещи. Песах, маца. Только еще разок подчеркнуть. Маца у нас, слава Богу, есть. Марор и в овощном исполнении, и в другом исполнении тоже при нас вообще-то есть. Но Песах – это то, что есть, собственно, мы думаем об этом, мы говорим об этом, мы стремимся к этому. И тогда это будет настоящий Песах. Если вы обратили внимание, может быть, и я очень прошу, чтобы вы посмотрели на концовку, самую концовку седера, только это. Когда мы уже говорим «Хасаль сиду, Песах и Хатов», насколько мы могли, мы исполнили все по правилам. Мы сделали все от нас зависящее. «Кехоль мишпотов и хукотов». То, что мы понимаем, и то, чего мы не слишком понимаем, но мы знаем, что так это должно быть. Кашер захинули седер ото. Мы устроили этот седер Песах, который в очень необычном порядке. Не успели, естественно, об этом подробно поговорить. Кен нискеле ла асото. То есть действительно седер Песах будет тогда, когда будет храм. И будет эта пасхальная жертва. То есть каждый из года в год мы делаем то, что в наших силах делать. В надежде, что это будет исполнено на уровне намного более высоком. И помните тоже конец собственно седера. Это лишена баа бирушалай. И мы это говорим, находясь в Иерусалиме, потому что это другой Иерусалим. Это Бейзрат Ашем, другой Песах и другой Иерусалим, но от нас зависит. То, что мы делаем сейчас, это не оптимальные условия. Но то, что мы делаем сейчас, мы приближаемся из года в год к настоящему Песах и к настоящему Иерусалиму. Я вам хочу пожелать Песах кашер весамех, чтобы было очень много света. И была надежда. И чтобы мы помнили, что в самое темное время свет есть. И дай нам Бог его увидеть собственными глазами. Но то, что он там есть, это то, что мы говорили. Как мы сказали, Ише Амдале Авотейну, то есть это Ле Авотейну Велану, это поддержка нашим отцам была, это поддержка нам, и Бейзрат Ашем, все, что мы сможем в этом году сделать, мы сделаем.
Можно вопрос?
Бейзрат Ашем, пожалуйста.
Из года в год я все время думаю, почему вот эта песенка про козлика, я ее не могу слушать, я с детства плачу. Вот мне бабушка ее пела, я с детства плачу, это невозможно.
Это козлик замечательный, до козлика мы совсем не дошли.
Ну почему?
Опять на арамейском языке.
Ну у нас пели вообще-то это...
Это Инейдыш, это правда. Это все те опасности, о которых мы говорим. Из поколения в поколение, если вы обратите внимание, начинается с козлика, которого съела кошка. Я еще не видела такую кошку, которая козлика бы съела. Но начинаем мы с козлика. Проходим все, вот вам есть кошка, вот вам есть собака, вот вам есть палка, вот вам есть огонь и так далее. Это все те опасности, через которые мы прошли. Но в самом конце опять этот козлик появляется. Эта кошка думала, что она его съела. Но на самом деле на кошку была собака, на собаку была палка, на палку был огонь, на огонь была вода. И кошки нет, и собаки нет, и палки нет, и огня нет, и воды нет, а козлик в конце есть.
Ну не плачьте, козлик
есть.
Он цел и невредимый.
Может быть не совсем цел, и может быть не совсем невредим, но он есть.
Это мы тут козлик.
Мы тут козлик. Всего вам доброго. Да, пожалуйста.
Его действительно
нет. Все остальное, что лежит на
этом
месте, можно есть. Там лежит яйцо, которое не только можно, но и стоит есть. Потому как оно без скорлупы, бедняжка, если оно ночью остается, его потом не есть нельзя. Это чистая символика. Это то, о чем мы с вами говорили. Это еще одно напоминание, что это, простите, как будто. Вот это как будто мы тоже не будем есть. Это останется. Вот это, собственно, есть разные обычаи. Это бедное крылышко, его на открытом огне запекали. Опять символика вот той жертвы Песах, которую это на открытом огне. И я говорю, это еще одно напоминание, что это не по-настоящему.
По-нарушку.
Что это еще...
это символ.
Это
напоминание. И принято традиционно этого не касаться. Это все кошерно, это все замечательно, великолепно. Это нет. Почему? Потому что мы ждем, что вместо вот этого условного крылышка там будет там будет члена. Нет, это праздничная жертва. А потом будет, будет бедный ягненок.
Девочки, ты мне нужна.